Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Да. Это вторник, 6 декабря на календаре. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, любители, любители и профессионалы тоже, конечно. Зовут меня Роман Щукин. Это программа о лучших друзьях каждого мужчины. Я приветствую вас, мужчины, женщины, дамы и вообще. 925-88-88-94-8 уже можно. Уже можно писать, можно в Телеграм заходить. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей маленькими буквами. Как слышится, так и пишется, слитно. Одним словом, вот такое вот слово у нас. Говорит МСК-бот. Меня видно, спрашивает Олег? Не знаю. Бен-Бен тоже приветствую, доброе утро. Почему опять эфирное время? Потому что так удобнее всем. Поэтому мы с 7. Ведь вы же в 6.30 черта с 2 придете. Вы думаете, что это все шутка? Вы думаете, что пора глаза протереть немножечко, уши прочистить? И пока вы это делаете, уже случается 7 утра. Поэтому вот мы с 7 работаем, чтобы ровно. Можно было с 6 так, чтобы было ровно. Но это уж совсем жесть, извините. Ну что ж, не спать тогда вообще всю жизнь. Ну давай, заведи! Так, у меня важное сообщение для тех, кто собирается отправиться в аэропорт, а из аэропорта отправиться еще куда-нибудь. Мы только что здесь выяснили, что при обычной рутинной работе аэропорта, не знаю, но дайте мне профессионала. Профессионалы, аэропортовые профессионалы. Вы работаете в диспетчерских службах, вы пилоты, вы работаете в наземных службах, ну, там, обеспечиваете безопасность, может быть, вы водитель вот этого гиперкрутого кара под названием Follow Me, и за вами едут самолеты. Мне, кстати говоря, всегда было интересно, они по полосам двигаются на автопилотах каких-то таких специальных, чтобы четко по полосе шло переднее шасси, переднее колесо, стойка передняя, или это пилоты так мастерски управляют и рулят самолетом, и у них все получается. Вот просто, ну, как по рельсам ездят. В любом случае, скажите, что для вас рутина? Вот 10 рейсов, отмененных на вылет в течение дня, это рутина, обычное дело для аэропорта или нет? А 20 рейсов, если отменяется в течение дня, это обычное дело, так, ну, так всегда бывает или нет? Потому что я сейчас смотрю онлайн-табло Шереметьево на отправление. И, если честно, не знаю ни одного человека, который бы перед выездом в аэропорт посмотрел бы онлайн-табло и сверился бы со статусом своего рейса. Ну вот я не знаю таких. Вот теперь, наверное, буду делать после того, как я сегодня познакомился с этим табло. Итак, табло, онлайн-табло Шереметьево до 0 часов. Давайте до 0 часов сегодняшнего дня. Вот прям до сегодня. На сегодня. Отменен рейс в Новосибирск, который в 7.05. А, ну, уже 7.08. Не улетел, очевидно. В 7.20 в Тель-Авив не улетит рейс Су-506. Еще в Самару отменяется рейс. Он в 8 утра должен был быть. В Нижнекамск 8.30. В Вильнюс 8.55. В Минск в 9, кто-то не попадет. В Милан в 9.15, это совсем слезы, гламурные слезы. Из глаз будут катиться кристаллы Сваровски, потому что, ну, кто в Милан сейчас летит? Ну, конечно, пошопится предрождественские, черные пятницы, все на свете. Минеральные воды в 9.30. Еще в 9.45 в Тюмень не улетит самолет. А также в 10.35 в Ларнаку и в Белград в 10.50. И вот так вот в течение дня 16 или 17 рейсов отменяются. Это я к чему? Это я к тому, что, ну, не будьте простаками. Посмотрите за окно. Вот я, кстати говоря, сейчас смотрю, и с этой стороны у нас все чисто. Вот только что с противоположной стороны здания не видно было вообще Москву, а с этой стороны видимость, я бы сказал, несколько километров. Точно такой чистый, хороший, морозный, прозрачный воздух. Это говорит о чем? О том, что погода переменчива, и вам нужно внимательно относиться к своим рейсам. Поэтому, еще раз, онлайн-табло, забивайте прямо вот так вот, онлайн-табло Шереметьево, и заходите. В Москве, в московских аэропортах с 5 Что-то с утра 5 декабря отменили около 50 рейсов, и еще несколько десятков задержались. Сведения постоянно меняются в течение дня. По данным портала Яндекс.Расписание, на 15 часов вчера московского времени в аэропорту Шереметьево отменили 44 рейса и 20 задержали. Потом в Домодедово 3, отменено 10 задержано. Во Внуково 1 рейс отменен, 1 задержан. О чем это говорит? О том, что Шереметьево самый настоящий, самый кайфовый, самый правильный аэропорт. Хотя нам всегда рассказывают про то, что там лучшее навигационное оборудование, все там лучшее, и тем не менее он самый популярный, поэтому такое огромное количество отмен было на вчера. На сегодня тоже, кстати говоря, вот я только по Шереметьево посмотрел, насчитал 16 или 17. Почему до сих пор нет обещанных троллейбусов, нет? Ни от Ролдзы, ни от Лиаза, ни от Сварза, я не знаю. Честно говоря, меня тоже, я проснулся сегодня как раз с этим вопросом. Где же троллейбусы обещанные? И по-настоящему не нашел, что самому себе ответить. Когда по Садовому пустят троллейбусы? Да, спасибо большое, тоже непонятно. Пробки – жесть. Почему непогода так влияет на транспортную ситуацию в Москве? Как в других странах решается такая проблема? Дюмак. Так, наверное, вас нужно называть. Ну, давайте разберем. Хорошо, я вас послушаю. Почему у нас такие колоссальные пробки? У меня-то есть ответ. И этот ответ лежит вовсе не в плоскости городских властей, вовсе не в плоскости даже организации дорожного движения. Хотя в любое другое время это имеет принципиальное значение. Но вот вчера, то, что я увидел, потому что мне пришлось проехать сначала на Щелковское шоссе, МКАД, на МКАДе быть в дилерском центре «АвтоВАЗ», а потом оттуда на юго-запад ехать. Ну, то есть вот прямо две противоположные, противостоящие друг другу точки на этой окружности, которую мы называем Москва. И я ехал из запланированных час 20, навигатор мне постоянно показывал час 20. Вот я еду 40 минут, он показывает час 20. Я еду еще 20 минут, он показывает час 20 до прибытия. Спасибо тебе, кстати говоря, Яндекс большое, за то, что ты учишь меня прокладывать маршрут самостоятельно. Потому что если бы я слушал тебя, то я бы вместо 2 часов с небольшим ехал бы 4. Потому что то, как меня вел Яндекс, какие кущи адские он мне пытался завести. Это нужно, как-то надо было увековечить. Так вот, давайте через пару минут о том, почему мы так едем каждый раз, когда у нас случается непогода, а пока, в принципе, о том, как мы едем.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира 7373948, 495-й код. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Владимир. Давай, я вчера, проезжая Москва-Сити, наблюдал такую картину. Впереди едет Мерседес С-класса, за ним едет джип Форд и тащит С-шку. И сзади еще два С-класса на мигалках. У них что, кризис начался? На эвакуатор денег не хватает?
Не знаю. Ну а что с движением сейчас? Хорошо, давайте теперь про сейчас. Доброе утро. Нет, не получается. 7373948, телефон прямого эфира. Куда вы отвалились, товарищи? Расскажите про движение. Ну, что в самом деле? Внешка у Крокуса туговата. Так она там всегда так делает? И у Крокуса, и внешка, и внутренняя всегда туго. Доброе утро.
Доброе утро, Олег, Москва.
Где вы?
Ну, еду по Ленинскому в сторону центра и наблюдаю с горочкой, как придерживает весь поток, очистка дороги.
Идет очистка. Я сегодня перед такой на Кутузовский выскочил, с Аминьевки. Выскакиваю и думаю, какой молодец, что на 5 минут раньше выскочил. Потому что вот прямо перед ними, перед вот этой свиньей, они же свиньей выстраиваются, клином, полуклином таким. Вот, и перед полусвиньей выскочил пустой Кутузовский. Не прометен, да, но пустой. Они всех придерживают, идут. И я проехал, как белый человек. Доброе утро.
Доброе утро. Еду по Калужке. Так и подташнивает их, могу сказать, но едет пока.
Едет, понял, хорошо принимается. Доброе утро, где вы стоите? Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Саня на Форде, перед Балаклавкой на Варшавке дорога не убрана, все очень плохо.
Очень плохо. Я сейчас смотрю на Яндекс карты и понимаю, что, ну, во-первых, после вчерашнего, Яндекс, извини, доверия к тебе мало. Ну, мало доверия. Это вот как Настя рассказывала про людей. Вот если начал однажды бить, ну, надо бежать от него, потому что будет так делать всю жизнь. Вот если начал однажды Яндекс хитрить, мудрить что-то, ну, а куда бежать? Пока непонятно, куда бежать. Но хитрить уже начал. Доверия особо нет. Но так, в целом, общую картину, чтобы увидеть в городе, мы пока еще в этом ему доверяем. Итак, общая картина, она такая. Внешний МКАД... Какая-то колоссальная, колоссальная пробка, из-за чего непонятно, до Щелковского шоссе и даже до начала Лосиного острова. Вот отсюда начинается эта пробка и длится до Волгоградки. Вы понимаете, о чем я говорю? До Волгоградки. Там внутри этой пробки уже свои аварии какие-то. Скорость движения там 5 км в час. Внутренний от Котельников стоит. От Котельников внутренний МКАД через Люблинку вот эту вот, через Каширку, Липецкую, Варшавку, до Ясенева. У Ясенева ДТП в правом ряду. Ну и внутри этой гигантской пробки, огромнейшей пробки, внутри тоже есть свои аварии. Дальше от Рублевки в сторону Можайки стоит внешний МКАД из-за целой серии аварий. Перед Крокусом действительно туго внешний МКАД, да и внутренний тоже желтый. И от Дмитровского шоссе до Ленинградского внешний МКАД не едет. Самые плохие въезды сейчас это Балашиха, рядом Щелчок. Трудно въехать по Варшавке. И Ленинградское шоссе въезжает очень плохо от Сходни, от Черной Грязи, вот оттуда в сторону Москвы через Химки довольно туго. Поехали дальше!
Моторы.
Итак, я спрашиваю вас, в чем причина того, что мы имеем на дорогах вот в эти дни? Ну и выпал снег, ну и хорошо. Ну, у всех же зимняя резина. Во-первых, у большинства шипованная, и я уже прямо на границе нахожусь. Я уже прямо нахожусь вот на обрыве, на карнизе я уже нахожусь своего мнения, чтобы не сорваться вниз и не сказать: да, товарищи, с нашим новым климатом и нашей сломанной экологией, пожалуй, что и шипы нужны в Москве, а не какая-нибудь липучка. Доброе утро, слушаю вас. Да, здравствуйте. Не, не получилось. Попробуйте еще перезвонить. Доброе утро, слушаю. Итак.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Роман, ну вот сейчас по внутреннему МКАДу ехал,
так,
перед Варшавкой. Там на самом деле аварии ничего не, ну, не дают. То есть они есть, но не влияют на дорожную ситуацию. Там влияет то, что неправильно полили реагентом. Неправильно. Фуры стоят, буксуют. Даже я на «Газели». Даже я на «Газели» пару раз буксанул на подъеме.
Я понял. Ну, в смысле, что он скользкий какой-то сам по себе, что ли? Или он плохо топит лед?
Да, он скользкий. Видимо, неправильно выбрали температурный режим, как у них бывает иногда.
Я понял, хорошо. Вот одно мнение. Реагент виноват. Доброе утро. Давайте соберем сейчас букет доброе. Мнений. Да, слушаю. Здравствуйте.
Игорь, доброе, доброе. Еду по Ярославке. Ну, сегодня получше даже, чем вчера, чем позавчера. После МКАДа. Вот пока летим.
Я понял.
70,
ну,
да.
Но ведь
по
вы
поводу
же...
пробок.
Да, давайте.
Вот у нас на Ярославке проблема бутылочное горлышко. И люди едут, пытаются справа пробку объезжать на все эти полосы на 6, а потом в 3 утыкаются. А если сразу ехать по 3 полосам, вот я думаю...
Не получается.
Как, знаете, песочные часы, если там под наклоном держать...
Сразу ехать, это нужно быть французом. Причем коренным. Не арабским таксистом во Франции, в Париже, а коренным французом. Коренные испанцы, это эмоциональные. Немцам, вот немцам хорошо тоже сразу ехать. То есть, когда тебе говорят, что вот у тебя есть 2 полосы, и ты знаешь, что дальше они там, или 3 полосы, а дальше они перейдут в 2. Ребят, давайте ехать в 2. И все едут в 2. А мы не можем. Мы видим очередь, а рядом видим свободное пространство. Или очередь покороче. И, ну, вы же видели в Фейсбуке эту штучку, где такой человечек или медвежонок между двумя очередями мечется. Так вот, это же мы. Это же вот. Поэтому и тут, когда ты видишь, что есть свободный ряд, даром, что это обочина или еще что-то, ну невозможно удержаться. Ну, всеми силами хочешь себя держать. И даже несколько минут стоишь, не занимаешь этот ряд. Стоишь, но когда видишь, что один проехал, второй, третий, четвертый, ты думаешь, да что ж, я самый, этот самый, вот, самый. И вместе с ними тоже, конечно, да, начинаешь. Чего климат сломали? Вспоминаю недалекое свое детство. И снег был всегда. Да, снег был всегда, Джек Воробей. В середине октября начиналась зима, правда, в вашем детстве? Вот так вот, что в середине октября началась она в 20-х числах, там, 18-го или 17-го, когда у нас пошел снег и морозы первые, 2-3 градуса. И вот так с середины октября и не заканчивалась она. Вот так, чтобы не было ни бабьего лета, вообще ничего. Я уверен, что сломали климат. Потому что я смотрю сейчас на Испанию, я смотрю сейчас на Сочи, на необычные циклоны какие-то, антициклоны, на волны, на катаклизмы. И считаю, что сломали климат. Причем сломали так основательно. Но причина, конечно, наверное, не только в этом. Итак, причина московских пробок. Вот главный вопрос. Мы поняли реагент, потом бутылочные горлышки. Здесь я абсолютно согласен. Что еще? Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Евгений Балашиха.
Да, Евгений.
И не успел, не повезло, как вам. Выехал со Щелчка на внешним КАД.
За свиньей уже.
Попал перед уборщиками.
А они с полицией?
Точнее, за уборщиками.
С полицией едут, нельзя проскочить или можно все-таки просачиваться?
С полицией просочиться нельзя.
А сколько ехать вам вот так вот, ну, по расстоянию?
Ой, ехать мне в Зеленоград, чувствую, не знаю, наверное, долго буду ехать.
Держитесь, я представляю, как-то неприятно. Не сломали, усовершенствовали, климат 2.0. Вот теперь он вот такой, да, но только сейчас здесь многие потирают руки и думают, что ну, это же не глобальное потепление. Нам же потеплением пугали, а у нас же похолодание. Нет, други мои, и потепление, вот это оно так и есть. Потепление. Просто оно будет означать, что климат стал резко континентальным. Очень-очень-очень-очень холодно зимой и очень-очень-очень-очень жарко летом. Дураки за рулем – главная причина, Григорий. Вот здесь я склонен согласиться с вами, Григорий. Причем даже не дураки, а какие-то не очень расторопно мыслящие люди. Обстановка вокруг меняется, а образ мышления и образ вождения не меняется. Вот я вчера заметил именно это за нами с вами. Вот именно на это я обратил внимание. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Выезжаю сейчас из Реутова, надо попасть в Ауди Варшавку. Угу. Яндекс по МКАДу пишет уже 2 часа. Вот. Поехал через город, вроде дает 1:20. А что касаемо пробок, вот сейчас выезжал буквально... Передо мной ехал Форд Мондео. Ну вот скорость 27 километров в час. Ну а о чем мы говорим? Сами создаем эти пробки.
В левой полосе? В левой?
Да, в левой полосе. Ну, девушка едет 27 километров в час при разрешенных 80.
В такой момент тоже хочется спросить, а почему в левой? Мы же с вами не против, что она едет 27. Только пусть она это делает
потому что правая полоса чуть-чуть занесена снегом, ей страшно. Она едет в левой.
Она в левой. Там даже когда асфальт, ей все равно страшно. Меня же консультировала одна вот такая автомобилебоязненная. Она консультировала и говорила мне, что я когда в средний еду, мне надо следить за тем, что у меня с двух сторон происходит. И справа, и слева. По-хорошему-то, конечно, надо смотреть, что происходит с четырех сторон. Впереди и сзади тоже. Но вот, во всяком случае, справа и слева нужно жестко контролировать периметр, да? А когда едешь по крайней левой, то как бы у тебя отбойник с одной стороны, и ты не ждешь оттуда никаких неприятностей. Или отбойник, или встречка. Ну, то есть оттуда не прилетит, скорее всего. И следишь только за правой стороной. Ну, вот. В детстве, помню, в середине октября всегда снег лежал. Артем Мамонов. Ну, хорошо. Нет, у нас с вами, мы с вами в любом случае выясним, кто прав. Давайте просто запомним этот момент. Запомним. И скажем так. Бывали времена, когда было. Ну, и в октябре снег лежал, да. Но на моей памяти нет такого, чтобы с середины октября он больше не таял. Не таял до декабря. И потом до апреля. Вот такая история, вот как мы сейчас видим. Запоминайте, что я говорю. Будет до середины апреля. А теперь вот скажите, в каких регионах у нас снег выпадает в середине октября и тает в середине апреля? Я вам скажу, в каких регионах. Они находятся все за Уралом. Они далеко находятся. В Сибири такие регионы есть. Вот. А потом мы посмотрим на лето, каким оно будет. А я говорю, каким оно будет. Оно будет так вот ближе к 30 градусам, все испепеляющее. Так, хорошо. Дураки и дороги. Дураки на таких дорогах. Очень даже может быть. Дураки за рулем. Вот знаете, подводя итог этому мимолетному опросу, что мешает нам жить нормально на дорогах. Я скажу так. Все вместе. Это, безусловно, вопрос комплексный. Безусловно, вопрос комплексный. Можно долго рассказывать про то, что не хватает каких-то развязок нам, рассказывать про то, что выделены полосы слишком широкие, а оставшиеся слишком узкие, и еще что-то. Но ключевой вопрос такой. Есть предлагаемые обстоятельства, они вот такие. Вот эти предлагаемые обстоятельства таковы. Вот такая рядность у нас, вот такие бутылочные горлышки, такие парковки платные и такие выделенные полосы. Можно протестовать, все что угодно, недовольны быть. Но это такие обстоятельства предлагаемые. Вот, тебе говорят, существуй в таких. Не нравится? Не существуй, ну что ж ты, плати штрафы постоянно. Значит, надо существовать. И вот в этих обстоятельствах нам бы сплотиться и как-то понять, что мы по одну сторону все вместе, А они, те, кто нам эти обстоятельства предлагают, по другую. Ну так мы-то здесь давайте хотя бы станем какими-то солидарными, выдержанными, культурными. Как-то будем понимать друг друга. Но нет, этого не происходит. Напротив, здесь внутри каждый стремится урвать, научить, подрезать, втиснуться, оттереть, быть первым, а потом его хотят отомстить ему за это. И в результате снег не помеха. И вчера, пока я ехал с Щелковского до Юго-Западной, до Мичуринского, ну, насчитал, ну, не знаю, штук 7-8 аварий. Причем какие-то непонятные, странные, какие-то совершенно понятные, странные. Просто несоблюдение скоростного режима. Люди продолжают ехать так, как если бы это был асфальт. Ну, или такой тонкий-тонкий снежок, только что прошедший. А на самом деле на улице очень скользко, каша, под ней лед, реагенты, все это вместе. Ну, и вот как следствие. Мне кажется, мне видится картина вот так. Вместо того, чтобы поддерживать и солидаризироваться, мы между собойчики еще устраиваем. Доброе утро.
Да, доброе утро, слушаю. Сергей, доброе. Москва. Да, Сергей. Ну, мне чуть, наверное, повезло предыдущему оппоненту. Я от Щелковского до Дмитровки на скорости 80 не сбрасываю. После Дмитровки уже печально. По поводу, почему стоим, мое мнение, это уборочная техника. Вот буквально вчера коллапс вот этот с снегопадом. Я заезжаю через территорию метро на Щелковском шоссе. Уборочная машина стоит, отстаивается. Не работает.
Просто да. Вот. А сзади пробка, просто гигантская пробка и все вот эти
совершенно
вот
верно. А второй, я считаю, это неумение вождения, потому что, к сожалению, сейчас у нас автошколы этому не учат.
Ну и это тоже. Но у нас же есть же восклицательные знаки, мы же как бы пытаемся этих людей выделить в общем потоке, правда же? Ну хорошо, давайте пусть этот разговор мимолетный каждого заставит о чем-то подумать. Не знаю о чем, может быть, о бабах, ну хоть о чем-нибудь.
Моторы.
В административном центре Татарстана начался судебный процесс по уголовному делу. Я хочу развлечь вас перед новостями, тем более, что, мне кажется, вижу по глазам, что надо развлечь. Так вот, начался судебный процесс по уголовному делу о серии ограблений банков. Казалось бы, что здесь развлекательного? К этим преступлениям оказался причастен бизнесмен Александр Калистратов. Чтобы сотрудницы банков были сговорчивее, злоумышленник гримировался под известного певца, который был доверенным лицом Владимира Путина. И вот таким образом он представлялся, он им говорил: «Здравствуйте!» Ну, гримировался, говорил: «Здравствуйте!» А дамы такие: «Ах, прямо!»
Песню про любовь, как Стас Михайлов, напишу, и скажут дамы: ах, золотом, бриллиантами, мехами завалю их я в своих стихах.
Надев парик, очки и накладные усы с бородкой, бизнесмен-должник преображался в звезду эстрады Стаса Михайлова.
Ты моя, ты моя, ты моя, самая любимая.
Он перед этим попал в большие долги, и фирма специализировалась на грузоперевозках, но несла убытки. И таким образом он хотел пополнить свой бюджет, наряжался Михайловым, приходил и втирался в доверие.
Я духовно тоже ведь богатый, подарю им небо и зарю, звезды подарю им и закаты. Все, что хочешь, я им подарю. А напишу припев попроще, чтобы пели даже дети.
Мне нравятся эти. И тут же под статейкой под этой. Ну все, сейчас судят его, потому что и все принимали. И он потом грабил их в вип-зале, там его вип, для вип-клиентов комнатка, туда уводили, а там он как-то кого-то грабил. Ну хорошо, спасибо, Анастасия, ты делаешь это примерно 18-й раз, выключаешь свет в студии, да. Нет, второй только, она говорит, ну хорошо. Она не помнит, где свет включается. Ну, одним словом, теперь ему светит что-нибудь, я не знаю, я бы, если честно, наказанием ему видел вот что. Оставил бы его ненадолго с тем, кого он, ну вот с этими бабенками, с которыми он водил их в зону заблуждение. Ненадолго, минут на пять, вот так вот, думаю, хватило бы.
Моторы. Обзор прессы.
Анастасия, Аношка, Настя.
Доброе утро.
Доброе утро. Про что пишет?
Ну, значит, у нас тут что, про погоду давайте начнем. Это сайт «Вечерняя Москва» пишет о том, что, ну, во-первых, да, там вот эта вот ранняя зима, она еще будет затяжной, скорее всего, после короткой осени, но такое предупреждение просто на будущее. «Последний из Магикан», статья там же. О собственниках добровольного, которые добровольно сносят оставшиеся в столице объекты самостроя, на Петровско-Разумовской построят транспортный пересадочный узел на месте там какого-то строения. Ну, в общем, все это смотрите в аргумент в «Ведомостях», ой, в «Вечерней Москве». И смотрите, еще у нас сайт «Аргументов и фактов» тоже рассказывает нам об игорной зоне. Вы знаете, в районе Азовского моря там есть игорная зона, где у нас можно в казино делать ставки. Так вот, в 2019 году планируется ее закрыть. Это она самая при этом успешная игорная зона в России. Азов-Сити называется. Зачем хоронить проект, в который уже вложено много сил и средств, разбирается корреспондент «Аргументов и фактов». Что еще? У нас, значит, исследователей заставят делиться, это РБК, заголовок такой дает. Правительство предложило изымать до половины прибыли у научных организаций. Экономисты, академики и депутаты уверены, что инициатива ударит по новым научным разработкам, в том числе для оборонного комплекса и космоса. Чечня и Крым остались с тем же самым бюджетом, что и на 2016 год. То есть вот сейчас опубликовали, каким регионам сколько полагается денег, и оказалось, что для Крыма и для Чечни там увеличений никаких в 2017 году не планируется. Тогда как для других, да. Федеральные, да, это тоже РБК. Федеральный суд, Верховный суд попросит разобраться с отказами в альтернативной службе. Оказывается, у нас людям отказывают.
Отказывают?
Пацифистам, да.
Какой-то вы не пацифист какой-то.
Отказывают, да. При этом вообще-то по закону там вообще, ну, они вообще в принципе отказать не могут, не должны и так далее. По закону у них вообще поводов для отказа нет.
Ну ладно, Настя, сейчас давай осторожно говорить, потому что если бы законных оснований не было, то не могли бы отказывать, потому что эти отказы обжаловались бы тут же моментально юристами военными.
Вот они идут обжаловать сейчас, правда, через ЕСПЧ, да. Ну, не знаю, почему.
Слушай, давай скажем про новость, про которую я второй день не могу сказать уже, да? А сказать нужно. И вряд ли кто-то из той прессы, которую ты читаешь, об этом напишет. Нико Росберг.
Кто это?
Уроженец Германии. Он соплеменник Шумахера. И теперь еще и известен тем, что, как и Шумахер, стал чемпионом Формулы-1. Шумахер 7 раз, а этот первый. И последний, потому что он объявил об уходе из Формулы-1. Стал чемпионом и ушел сразу, тут же, моментально. Представляешь,
как? Ну, может быть, это, знаешь, как актеры в цвету, да. Как актрисы, которые
он
свою
говорит,
лучшую роль
он
сыграют.
Он говорит, я с 6 лет в автоспорте. Да, 6 лет. И с 6 лет, он говорит, моей единственной, самой заветной мечтой было стать чемпионом Формулы-1. Я им стал. Окей, спасибо. И уходит.
Вот, давай 31, про профессиональное выгорание ему. Я скажу тоже. Есть статья сегодня, она с ним не связана, но в «Ведомостях» рассказывают о том, что сейчас в компании рекрутинговые приходят люди с потухшим взглядом, потому что, оказывается, ну вот первыми увольняют тех, кто...
А ты знаешь, что это признали заболеванием официально?
Выгорание?
Выгорание на работе. Я где-то в Японии или где-то... Или в Голландии. Черт, я забыл страну. Официально признали медицинским этим диагнозом профессиональное выгорание на работе. Люди вот эти вот вялые.
Слушай, ну выгорание, оно, знаешь, оно на самом деле не только на работе происходит. Есть еще родительское есть, выгорание.
Супружеское
тоже.
Выгорание тоже есть.
Все. То есть, когда то,
часто
что было...
есть, да, супружеское.
Было, а потом стало...
Мужчина обычно бывает такое супружеское какое-то выгорание.
Чуть раньше наступает.
Немножечко.
Хотя у женщин тоже, мне кажется, тоже.
Но гораздо быстрее проходит. А вот случается по пятницам выгорание, а к понедельнику нормально уже опять
горишь. Но хорошо, если ты сам можешь остановиться. Вот видишь, бывают люди, которые уже вот вернуть себя к этому интересу не могут. Ну, короче говоря, и людей вот этих вот, которые уже вроде бы устали, их увольняют,
угу.
А потом остаются на местах те, у кого как бы глаз горит, но они за счет того, что на них нагрузка увеличивается, они начинают тоже быстрее выгорать. Угу. А тех, которые с выгоревшим, потухшим взглядом, их надо трудоустраивать, потому что таким хочешь, не хочешь.
Давай признаем, кем они?
А надо что-то делать. Они сами идут, например, ну, все примерно тем же. Но это
домашними
целая отдельная...
эльфами они должны работать. Большая вот Тоби, тема... помнишь, Тоби? Он такой весь поникший постоянно.
Люди после 40 начинают абсолютно новые дела, и угу. часто бывают в них успешными, потому что, ну, уже опыт есть, ну, там да. психика уравновешенная, там все как бы складывается хорошо. Вот, так что, может, наверное, и можно. Но вот тут говорится про то, что 50% работающих россиян, вот угу. по данным угу. вот этих вот рекрутинговых агентств, это Альфа-страхование занималось исследованием. Во.
Ну, они что же они?
Ну, испытывают вот испытывают это выгорание. Выгорание. Это 50%.
Хорошо, очень хорошая новость. То есть каждый второй. Правильно,
ну,
я понимаю?
Как будто бы,
то есть
да.
из нас двоих кто-то должен сейчас испытывать выгорание. Испытываешь выгорание?
Ну, нет. Нет, наверное, я скорее, что только кризис среднего возраста.
Да ладно.
Может,
мать
может
троих
быть.
Детей. Какой, ты что? Какой кризис?
Нет, наоборот, ты сидишь и думаешь, ну вот, сейчас они подрастут, а дальше что-то? Что дальше там?
Тем младшему сколько?
Два.
Ну. Когда он сейчас подрастет?
Ой, господи, я тебя умоляю.
20?
Нет,
через
20? Нет, когда... Ну, конечно,
у тебя
раньше.
Будут другие заботы. Анастасия Аношко, никоим образом не выказывающие признаки выгорания, но выказывающие признаки кризиса возраста. В следующем часе будет еще.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
На Арбате. Выгорел на Арбате. Эмоционально. Услышала и думала, что проспала. Она... Нет, нет, зачем? Аношка у нас же с обзором прессы, Настя, приходит. Поэтому нет, ничего, вы не проспали. А я не знаю, во сколько вы должны просыпаться, поэтому, может быть. X-Ray или Fan X60 топы? Лифан X60 это автомобиль, что ли, вы имеете в виду такой? Ну, в любом случае, даже если это автомобиль, все равно X-Ray. Муки выбора, Stepway, Рио Рапид, 750 тысяч можно ударить. Секундочку. Stepway, Рио Рапид. Ну, так ведь вы же выбираете два седана. Вот здесь есть два одноклассника и один кукушонок. Ну, такой приблудившийся. Stepway-то здесь каким боком оказался у вас? Олег, напишите... Ой, как тут у меня плохо. Спира пишет. Спира, вы про южное МК-достояние? Да, там не просто плохо, там... Ля колоссаль. Там что-то какое-то от Лосиного острова у вас внутренний МКАД стоит до Ясенева прямо. Вот. Так, спасибо, ты здравишь. Вот, супер, в Тоскане купил ее. Я очень рад, 471-й, что вы, у вас хороший вкус, и вы смотрите правильные программы, а во-вторых, за то, что у вас хороший вкус, и вы покупаете правильные автомобили. Естественно, это один из правильных на сегодняшний день в этом сегменте автомобилей. Суперкомби. Балашиха умерла. Жень, нет. Когда появятся тесты нового Discovery, не знаю. Статичная премьера Discovery должна состояться на днях в Москве. А когда будет тест-драйв, пока еще не знаю. Снег валит, не видно вообще ничего. Иван Батанов пишет. Иван, где? У нас здесь в центре, над Кремлем. Хорошая погода. Видны даже первые лучи зари. Такое небо уже стало светлым, белесым где-то там ближе к горизонту. И вообще ни одной снежинки. Вот представляете, насколько... Вот только так можно понять, насколько колоссальные масштабы Москвы. Что здесь у нас в одно и то же время может быть снегопад. Ничего не видно. Никакого... Ничего не видно. А и в то же время можно вот так вот смотреть на километры вперед. Я вижу даже какие-то самолеты где-то на горизонте, заходящие в какие-то аэропорты. Такие точки светящиеся. Вот что я вижу. Представляете, какая видимость у нас здесь? Доброе утро!
Доброе утро. Оттолкнуть можно Nissan X-Trail и Skoda Yeti 1.8.
Yeti и X-Trail, но они же стоят разных денег немножечко. У вас сколько денег?
А вот так понадежно.
Нет, если дело не в деньгах, тогда берите X-Trail. Он больше, он интересней, он практичней и он больше. А я уже сказал. В любом случае надо брать X-Trail. Вот что я вам скажу. Спасибо. Да, потому что X-Trail это кроссовер. Вы же кроссовер хотите купить? Кроссовер. Вот X-Trail ощущается кроссовером, а Yeti ощущается румстером. А румстер это каблучок такой коммерческий. Как Кэдди, только хуже и меньше. Вот, и поэтому, а зачем вам покупать румстер, который называется Yeti и считается кроссовером? И стоит как кроссовер. Купите кроссовер, и тогда это X-Trail. Вчера спрашивал по поводу ML поддержанного и Camry. А вот сейчас хочу спросить, что лучше, тот же ML или Prado 12 года, бюджет полтора. Послушайте, для чего лучше? Вот если для жизни в городе, для повседневной жизни в городе, но ведь вы же не ходите, ну, Prado это все равно, что носить огромные армейские такие ботинки, нет, хорошие, не кирзачи советские, а хорошие, классные, из кожи бизона какие-то такие, но тем не менее, огромные ботинки такие, шнуровать их постоянно, камуфляжные брюки такие огромные, какую-то вот такую куртку камуфляж, вот все это такое вот, ты классно подготовлен. Но попробуйте вот так вот жить в городе. Ездить на деловые встречи, ходить в кино, в магазины, опять же, посещать какие-то культурные мероприятия. Но вы всегда будете чужим везде. Везде, где вы будете появляться, вы будете чужим в городе. А потом отправляйтесь на охоту, и вы там везде будете своим. В чаще вы свой, в засаде на лося свой, с ребятами на зимнике свой. В баньку пойти и стопить баньку на берегу озера Ледяного. Тоже там свой. Вот это Prado и ML. Если вы планируете в городе быть своим всегда, ну тогда, ну, конечно, ML. Ну, какие из этих двух? Я-то вообще думаю, что надо выбирать кроссовер покомпактнее для города. Но если вот из этих двух, то ML, конечно. А если вы там хотите быть своим, тогда Prado, безусловно. Обожаю Duster. Что купить? Новый Duster или Captur? Если обожаете Duster, надо брать Duster. Хотя, с другой стороны, Captur такая пригламуренная штуковина. И, если честно, это как раз вот предыдущий мой пассаж. Он относится и к этой паре тоже. Duster все-таки чуть более простой автомобиль. За Captur нужно заплатить, да, больше денег. Но он житель города. Он выглядит как житель города. И это, вот самое главное его достоинство, два с его самых главных достоинства, это то, что там внутри Duster, а снаружи Captur, и никакого намека на Duster. Вот это самое главное, что есть в этом автомобиле. Все лучшее от Duster в теле, во всем лучшем от настоящего французского эстетичного, классного, стильного автомобиля. Вот. Поэтому деньги позволяют Captur, не позволяют, гнаться не стоит, потому что, по сути, по ощущениям на руле, по водительским характеристикам, по ощущенческим характеристикам, Captur не сильно от Duster отличается, нет. Нет, я бы сказал, так что вот почти что и вообще не отличается. Хорошо, давайте теперь законно, на законных основаниях, обстоятельно устроим краш-тест. Пары я принимаю.
Краш-тест.
7373948. 7373948. Работаю преподавателем ПДД в автошколе. Один из учеников заявляет, что у Lexus 570 нет ремней безопасности задних пассажиров. Модификацию не знаю, но Lexus 15 или 16 года. Так ли это? Нет, это не так. Не бывает такой истории, когда есть кресло в современных автомобилях. Кресло есть, а ремней безопасности нет. Нет такой истории. Ваш ученик ошибается. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. Я хочу послушать ваши пары, заявки, заказы. Доброе утро, слушаю.
Доброе утро. Меня зовут Георгий. Хочу, да. Хотел немножко там подтвердиться, может быть, сравнить BMW X5 начальной версии 25D,
да,
и Touareg 3-литровый дизель.
Да.
Ну, соответственно, он уже в более полной комплектации. Угу. Хотел ваше мнение понять.
Мне очень нравится Touareg. Нет, X5 мне тоже очень нравится, но я придерживаюсь мнения, что автомобиль чуть ниже классом, но в более богатой комплектации, он интереснее, чем автомобиль чуть выше классом, но пустой. Вот, поэтому в этой конфигурации я бы выбирал укомплектованный Touareg.
Ну, значит, я все правильно сделал. Спасибо большое.
Наверное. Но я придерживаюсь такого мнения. Ну, к примеру, мне действительно кажется, что какая-нибудь Elantra такая в полном фарше, прям вот хорошо упакованная, она интереснее, чем i40 пустенький. Интереснее, чем пустой i40. И так далее. Далее можно продолжить. В этой связи Туарег, конечно, да. Сильно сказано, хороший французский автомобиль, посмеялся. Нет, я же не про характеристики его технические. Потому что технически мы уже решили, там Duster. Это хороший румынский автомобиль, Duster. Поэтому там внутри я имел в виду не то, какой он технически, а то, как он выглядит. Но согласитесь, вот, хотя здесь сарказм и ирония, но тем не менее, если вы подумаете и отделите техническую сторону от дизайна, то дизайн у французов всегда так было. Начиная с 60-х годов, с модели DS, богини, самого известного автомобиля, одного из самых известных автомобилей на планете, Citroën DS. Всегда французы были, если не законодателями, то, во всяком случае, одними из лидеров в плане дизайна, того, как нарисовать автомобиль. Поэтому у них всегда были какие-то оригинальные решения. Так что я, говоря о французском автомобиле, имел в виду исключительно его внешность, его стиль. Так, давайте еще. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро. А скажите, пожалуйста, что лучше выбрать, Discovery 4 или Touareg?
Ну, слушайте, оба хороши. Вот я прямо... прям вот мне оба нравятся. Хороши, и Discovery это тот счастливый случай, когда ты можешь получить и зубастый внедорожник, и при этом комфортный автомобиль для города. Там вот Prado этого не дает. Вообще и комфорта, и вообще такой гражданственности. Мне нравится. А какого года? Сколько денег стоят машины?
3 миллиона. Двухгодовалый Discovery.
Двухгодовалый 3 миллиона стоит?
Да.
3 миллиона. А что ж там за мотор у него стоит? И комплектация, как это...
Трехлитровый.
Ну, дизель, я так понимаю, 3 литра дизель.
Да-да-да.
И комплектация, как это, очень богатая должна быть. Если...
Ну, топовая.
2 года 3 миллиона. Но Touareg за 3 миллиона можно новый купить. Там за 3, за 3 с копейками. Не, я брал бы Touareg, честно. Вот в такой конфигурации. Хотите, я вам... Хотите, я докажу вам это сейчас? Смотрите. Ну, Touareg где-то 3,5 будет стоить, правильно? Новый, в хорошей...
3,700.
Ну, там, ну, Новый год у нас идет. Можно будет поторговаться, выбить там 3,5. И примерно столько же Discovery... А Discovery 3 миллиона, вы говорите?
Ну, да.
А Discovery 3 миллиона. Но тогда можно чуть попроще взять Touareg, но все равно он будет новый, правильно? Тоже 3 литра дизель...
Согласен.
Вот все на свете, блокировки там, чего нужно. То есть возможности и внедорожные у него. Уже на пневме даже, наверное. Или нет еще?
На пневме, да.
Уже пневма, то есть все вот эти вот вкусные пироги. Мне нравится эта пара своей необычности. Вот я говорил, что когда у нас 2 года назад грянуло то, что грянуло, наша новая экономическая реальность. Кто-то называет это кризисом, стагнациями. А я называю новой экономической реальностью. Потому что то, в чем ты существуешь годами, а может быть и десятилетиями, мы будем в этом существовать, это лучше относиться к этому как к реальности. Быстрее привыкаешь и начинаешь пытаться искать варианты жизни в этой реальности. Так вот, когда грянула в 14-м наша новая экономическая реальность, я уже тогда анонсировал появление необычных краш-тестов. То есть раньше мы исключительно новые автомобили, исключительно официально продаваемые в России, исключительно одного класса, но сейчас я понимаю, что новые автомобили все меньше и меньшее количество людей интересуют. А вторичные автомобили становятся... лидерами наших мнений, наших грез. Вот. И вот как раз один из таких краш-тестов. Смотрите, какая конфигурация. Ну, вы только что ее услышали. Есть поношенный двухгодовалый, но в полном топе Discovery 4 дизель, 3 литра дизель. Дано Discovery. Есть Touareg. Он, может быть, будет чуть попроще, но он будет новым. И тоже 3 литра, дизель, пневма, как бы основные параметры сохранены. Просто по комплектации не такой богатый. Но новый. Итак, так скажите мне, что выбрали вы бы в этой конфигурации?
Краш-тесты.
Land Rover Discovery 134-21-35. Несмотря ни на что, можно сэкономить немножко деньжат, 500 тысяч там, грубо говоря, и при этом взять Discovery полный фарш, но автомобилю 2 года. Полный фарш, но Land Rover 134-21-35. Volkswagen Touareg 134-21-36. Может быть, несколько дороже, но при этом новый. Абсолютно 134-21-36. Touareg 134-21-36. 35 Discovery. Я жду здесь владельцев. Хорошо бы, чтобы каждый... Таху! Никита Ханов. Вы Ханов, Никита? Таху, пишет Никита. В деньги попадаем, Никита, в Таху, наверное. Но... Черт. Но у него столько литров в моторе. И несмотря даже на отключение горшков, все равно он потребляет на трассе 17-19 литров. 17, гад, 19 на трассе. Бензина. Не дизеля, бензина. Вот. А если в городе, да зимой, да вот так вот копаться, мне страшно представить, какой у него расход. 134-21-35. Land Rover Discovery немножко с пробегом 2 года автомобилю. 134-21-36. Volkswagen Touareg немного дороже, но новый. И проще комплектация. То есть Discovery богаче, но с пробегом. Land Rover, Volkswagen, извините, беднее, но новый. И немножко дороже. Доброе утро, слушаю вас. Вот, пожалуйста, конфигурация. Сложный краш-тест. Сложный.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы сравнить Volkswagen Jetta и Skoda Octavia.
Skoda Octavia.
Литровую.
Skoda Octavia.
Турбодизельную,
Skoda, да. Octavia. В любом случае, в любой конфигурации Skoda Octavia. Просто потому, что Jetta представляет предыдущую генерацию автомобилей Volkswagen. А Skoda Octavia новую. Новая платформа, новое все, новая концепция. Поэтому, безусловно, Octavia. При том, что они в одном, скажите, классе Octavia.
Насчет вот... того, что турбодизельный мотор с коробкой, как вот там вот, они вообще в паре идут нормально?
Ну, глядя на объемы продаж, и на то, что мы покупаем, ну, нормально. Нет, ну, ломается, все ломается, вы же знаете. Все, что может сломаться, сломается рано или поздно. Да. Вот, поэтому тут этого бояться. Но за это вы получаете классный динамичный автомобиль. Еще раз, какая конфигурация у вас? Вы говорите про... Про какие двигатели?
Турбодизель Octavia двухлитровый и Volkswagen Jetta, не знаю, какие там.
Турбодизель Octavia Jetta. Слушайте, не слышу. Вот дизель. А, вы Octavia хотите? Это универсал, что ли? Нет, седан?
Да нет. Нет, лифтбэк.
В любом случае, Octavia, да. Слушайте, я, если честно, вот Passat, к примеру, если мы начнем рассматривать, и Octavia, но здесь, безусловно... Есть что сказать хорошего и про Passat. Когда мы рассматриваем Jetta, старая архаичная модель, которая осталась, для тех, кто думает, что, покупая автомобиль, очень важно, что у тебя на шильдике нарисовано, на решетке радиатора. И хорошо, чтобы там нарисовано было Volkswagen, а не Skoda. Даром, что внутри Skoda это тот же Volkswagen, но только новее и круче. Вот, поэтому Jetta странная модель. А что касается Octavia, недавно пришло отчетное письмо от компании Skoda. Во-первых, они сделали 1 миллион автомобилей в этом году на месяц раньше, чем это было сделано в прошлом году. То есть вышли на тот уровень, когда в год штампуют по миллиону, продают по миллиону автомобилей. Ну, это в мире, это мировая статистика. Причем больше, чем миллион, потому что месяц назад где-то так я получил это письмо. И вот Octavia — это локомотив продаж. Я к тому, что, ну, стал бы автомобиль популярным во всем мире настолько, что 360 тысяч человек доверились ему, если бы там были какие-то неправильные сочетания моторов, коробок и всего остального. То есть Superb, Yeti, Fabia, Rapid и все остальные модели, все вместе взятые, они как бы тоже хорошо продаются, но локомотив роста и локомотив продаж — это Octavia. То есть на одну модель приходится более трети продаж. 360 тысяч из миллиона — это Octavia, проданные по всему миру. Так что мне кажется, что... брать можно. Я думаю, что брать можно. Я остановлю наше голосование. Смотрите, как непросто было. Цифры колебались, но Touareg, тем не менее, всегда, иногда с большим отрывом, иногда с меньшим, но Touareg всегда был впереди. Итак, дано. Land Rover Discovery 2 года, полный топ. Комплектация максимальная. Трехлитровый турбодизель. Volkswagen Touareg, трехлитровый турбодизель. Комплектация средняя. Цена выше, в районе 500 тысяч. Разница в цене. Он дороже, но при этом он новый. Что выберете вы? Вы сказали Volkswagen Touareg 69%. Land Rover Discovery 31%. В начале следующего часа чуть подробнее о тачках, а пока давайте продвижение.
Моторы.
движении.
Ну, Прадо угоняют, мне кажется, что по угоняемости Прадик, он где-то должен быть впереди этого списка, ближе. Спасибо большое. Так, продвижение. 7373948, телефон прямого эфира. Скажите, где вы, как вы, что у вас? Было 2 балла, стало 5 баллов. Самые большие проблемы сейчас на МКАД, причем везде на МКАД. Проще сказать, где их нет. Их нет от Ясенева до Можайки, и внешний и внутренний более-менее едет. Их нет еще от Осташковского до Дмитровского шоссе. Внешняя сторона едет, то есть нет проблем. Еще можно от Волоколамки до... Нет, от Новой Риги до Волоколамки доехать по внутренней стороне более-менее. И внутренняя сторона от Реутова в сторону Волгоградки, до Волгоградки тоже едет. Все. Вот вы понимаете, что я сказал? Это все. Все остальное на Московской кольцевой одна большая сплошная пробка. В городе самые тугие Ярославка-Ленинградка, на Можайке до Триумфальной арки или до Третьего кольца даже стоит Кутузовский. Ну и куст на востоке, Волгоградка, Рязанка, энтузиастов, как всегда.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Вот так вот. Торы именно. Как-то хочется вспомнить сейчас про Тора. Его Мьёльнир, тем более, что погода располагает. Да, доброе утро. Зовут меня Роман Щукин. Это программа о лучших друзьях каждого мужчины. И у нас вторник сегодня, 6 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я вас приветствую. Вы молодцы, что уже здесь, что давно здесь, что все время здесь. 925-88-88-94-8 написать. Говорит МСК-бот, мы в Телеграме. А нет, все, уже изменилась погода. Вот видите, Москва не только колоссально по размерам, но и колоссально по динамике атмосферных потоков. Они здесь бурлят, бушуют над ней. И вот только что было все. Я видел самолеты, заходящие куда-нибудь в Домодедово или в Шереметьево на посадку. Я видел небо, первые лучи зари какие-то такие, вот все. Сейчас я уже не вижу ничего. Я не вижу ничего. Видимость упала, на мой взгляд, вот так вот метров до 600. Потому что метров на 600 я еще вижу что-то, какие-то огоньки домов. А дальше уже не вижу. Все, у нас тоже пришел снежный заряд. Еще раз хочу в этой связи напомнить, что по моим подсчетам, они строятся на показаниях онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Около 17 рейсов на сегодня отменены в Шереметьево. И я вам искренне советую, если вы вылетаете и сейчас готовитесь выезжать в аэропорт, ко времени вы думаете, ну вот, все нормально, сейчас поеду, Милан там полечу. Кстати, в Милан отменен тоже рейс. Сверьтесь с онлайн-табло. Ну, посмотрите, ну, не будьте дремучим человеком. Просто посмотрите, как там у вас все с рейсом, все ли нормально, не откладывается. Потому что потом будете 6 часов в аэропорту сидеть. Прилетел туда, приехал, и понимаешь, что назад добираться это 2,5-3 часа. А что, добрался назад и опять ехать в аэропорт, что ли? И там нужно куковать. Не, ну, лучше сверьтесь, все узнаете. Буран, Бен-Бен пишет. Хорошо, снегопад на Кремлевской набережной. Да, вот как раз это все видно. Снег валит и на трешке, у беговой МКАД впереди. Впереди гребенки держат, чистят. На востоке метет. В свое время отжигали с товарищем на... так, на Юкуне понял, что со собой нужно тащить бензовоз. Это да, Октавия 2 литра дизеля, огонь. Надеюсь, скоро купить такую. Это я читаю последнее сообщение в Телеграме. Отличная погода. Да, Быстрицкий Роман, погода отличная, если ты уже находишься дома. И желательно твой дом не в городе, а за городом где-то. И сегодня тебе больше никуда не нужно. И хорошо бы, чтобы в ближайшую неделю тоже никуда не нужно. А в Медведково голубое небо. Вот это вам от нас. Вам, медведковские парни, от нас, от центральных, замоскворечных, мы вам свое небо сейчас послали. На Шереметьевской тоже чистое небо. Хороший автомобиль, новый автомобиль. Это к вопросу о Discovery и Touareg. Вы знаете, меня что смутило? Я сейчас пошел, посмотрел объявление по Discovery 2014 года. Было сказано, что автомобилю 2 года. Значит, он 2014 года, правильно? Вот. И 2014 года с мотором турбодизель 249 сил, мотор новой генерации, который в хорошей комплектации, вот я вижу, 46 тысяч пробег. 46 за 2 года, это же немного, это нормально. Комплектация, здесь указано что-нибудь? Нет, не указано, но состояние хорошее, все ТО пройдены, вы баста, зимняя резина в подарок, любые проверки, официальное обслуживание, кожный салон и такое много-много-много всего про комплектацию, вообще про все. 2 миллиона 700 тысяч рублей. То есть уже на 300 тысяч дешевле, чем Touareg. Ой, в смысле, чем заявленные 3 миллиона, правильно? А если Touareg 3,5, 3,7, ну так эта разница вообще в миллион оказывается. Вот если бы с такими данными вводными мы голосовали, поношенный Discovery или новый Touareg, но на миллион дороже, думаю, что результаты голосования были бы немножко иными. Но давайте посмотрим на наши автомобили, которые сегодня ударили в краш-тесте. Это новый Touareg и немножечко с пробегом 2 года Land Rover Discovery. 3,6, 249 си... Извините, не то я вам даю, это бензин. Зачем же вам бензин? Бензин вам не нужен. Вам нужен 3 литра, 245 сил, дизель, автомат, полный привод. Touareg 3 литра, автомат, полный привод, дизель, 249 сил. Land Rover Discovery. 580 литров багажник, 1260 у Discovery. Но так написано, я читаю по написанному. Около 1000 километров каждый проезжает на полном баке. Разгон до сотни у Touareg значительно динамичнее. 7,6 первую сотню километров в час делает Touareg. 9,3 Discovery. Расходы в городе на литр больше топлива. 9,8 против 8,8 у Touareg. 600-550. Зато у Discovery больше крутящего момента. 600 ньютон-метров. По габаритам 4,80-4,82. Примерно одинаковые. Discovery на 2 сантиметра длиннее. Колесная база 2,89-2,88. У Touareg на сантиметр больше колесной базы. Клиренс 201 миллиметр. 240 миллиметров у Discovery. 240 миллиметров. И теперь... Стартовая цена вот этих версий, ну, справедливости ради, я выбрал самую дорогую версию Discovery. Давайте я выберу тоже одну из последних версий Touareg, и мы посмотрим на стоимость новых автомобилей. Значит, вот с этим мотором самая роскошная, не роскошная, а самая дорогая, потому что роскошная — это специальная версия Landmark, а самая дорогая версия Discovery 4 271 тысяча. Для Touareg 3 750 тысяч. Выгоднее? Выгоднее немножечко, я так думаю. Сейчас, секундочку. Радиоведущий 968. 968! Сейчас, секундочку, я прочитаю ваше сообщение. Сколько вам приплачивают автомобильные олигархи и бензиново-нефтяные мутанты за рекламу автомобилей, исчезновение рек и озер на планете Земля? Сколько часов проживете вы и бензиновые олигархи при отсутствии исчезновения питьевой воды? Уважаемый 68-й, моя программа называется «Моторы». «Моторы». Суть этой программы, что мы говорим об автомобилях, о неотъемлемой части нашей жизни современной. Вот, к примеру, вы можете быть недовольны компьютерами или интернетом, или шампунем, или зубной пастой. Ну, можете быть недовольны зубной пастой, это же ваше право. Но только количество людей, которые ежедневно используют зубную пасту, примерно равно, я надеюсь, миллиардам. Я надеюсь, нескольким миллиардам как минимум. Поэтому мы можем делать вид, что никакой зубной пасты нет, и чистить зубы палочкой, веточкой от дерева. А можем делать вид, что зубная паста есть. И как бы говорить о ней, какая лучше, какая хуже, полезнее, не полезнее. В чем особенности той или иной зубной пасты? Вот примерно это делаю я, только не про зубную пасту, а про тачки. Потому что примерно несколько миллиардов человек им и пользуются. Окей? Позвольте, я позволяю вам быть нудным, а вы позвольте мне делать мое дело. Договорились?
Моторы.
Итак, говорит МСК-бот, я хочу напомнить, что это наш Телеграм, и это очень удобно, и к тому же это бесплатно. Ну, это интереснее и бесплатней. Так, Discovery, Discovery будет 5 лет, Land Rover будет 500 тысяч. Я не очень понимаю сообщения, я вижу, что они приходят, но не очень понимаю. Когда новый Калеос, и почему у нас не продают из... Весь, классная машинка. Слушайте, у нас не продают невероятное количество классных машин. Я вам больше скажу. Классных машин у нас продается в разы или на порядок даже меньше, чем где-нибудь в других странах. Но тому есть определение, специфика рынка. Ну, к примеру, у нас мы не любим универсалы. Но на словах мы их очень все любим, а по факту мы их не любим. Нет, ну, не любим в том смысле, что не покупаем мы универсалы. Вот. И поэтому, когда доля продаж универсала в доле продаж вообще всей модели составляет там 3%, а для того, чтобы привести, амалогировать, продавать, сертифицировать здесь автомобили, а еще и ударить же их нужно, два разбить нужно, потому что Эроглонас, требования, два разбить, вот, на маркетинг, на продвижение, на все это, и доля затрат, к примеру, 30% в общих затратах, а доля продаж 3%. Ну, то есть понятно, что ты будешь привозить и продавать эти машины с 10-кратным ущербом. Ну, зачем? Ну, кто же это будет делать? Никто этого делать не будет. Вот, поэтому и не продается. То есть сначала так, смотрите. Мы сначала формируем ощущение у автопроизводителей о себе. Мы транслируем им ощущение о себе. К примеру, мы любим кроссоверы. Транслируем. Мы не любим универсалы. Тоже транслируем. Мы не очень понимаем дизельные моторы, в смысле, автомобили, работающие на дизельном топливе. Это мы тоже транслируем. Вот. И все это там считывается. Кто-то делает робкие попытки привозить сюда какие-то нестандартные для нашего рынка, по нашим же ощущениям, модели. Такие, как, к примеру, Toyota Venza вдруг приезжает. Или приезжает Ford Edge. Вот. Казалось бы, все на рынке говорит о том, что они должны быть популярными. А нет, вы находите какие-то свои аргументы. И каждый в отдельности скажет про модель. Да, прикольная Venza. Ну да, большой семейный автомобиль. Клиренс какой, гигантские колеса. Уже в базе там 19 или какие. Все хорошо. Но продано было 2,5 автомобиля. Ну все, значит, пора сворачивать продажи. Так обстоят дела. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Андрей зовут.
Да, Андрей.
Недавно пробовал Кашкай свой, 2-летний.
Да.
И вот сейчас в раздумьях. Загляделся на новый Sportage. Что скажете об этом машине?
Я скажу, хотя, что мне очень нравится машина.
Хотя до этого был тоже Sportage 2011 года. Вот мне ваше мнение.
Во-первых, Sportage мне нравится больше, сильнее и глубже, чем его соплатформенник и однояйцевый брат Тусан. Несмотря на то, что технические автомобили одни и те же, у Тусана подвеска более заточена под более динамичную езду, а у Спортажа она заточена под более комфортную езду. Возможно, это признаки приближения чего-то возрастного, но мне теперь уже хочется еще и комфорта ко всему прочему. Мне очень нравится эргономика, мне очень нравятся материалы. Очень приятный автомобиль внутри. Не вызывает ощущения бюджетности очень сильно. Больше того, такими были премиальные кроссоверы еще 5-6 лет назад. Вот именно такими они были. Вот такими, как сейчас Sportage. И внешне, и внутренне. У него по-прежнему короткоходная подвеска, и у него по-прежнему она не любит неровных дорог. Поэтому это кроссовер для города, для умеренного грунта. Если грунт такой волнистый, знаете, не с выбоинами, трещинами, камнями, булыжниками торчащими. Вот здесь подвеска сдается. Во всех остальных случаях дизель очень хороший. Очень оборотистый, особенно в рабочем диапазоне городском. Вот так вот до 80 км в час. Подхват, динамика, все есть. Сзади комфортно. Сиденья, спинки сидений задних откидываются в 12 или в 13 положениях. То есть можно выбрать любой угол. Приличный багажник. Все хорошо. Единственное, что только клиренс. А там 185, по-моему, миллиметров. Но, черт, мы уже решили, что автомобиль городской. С такой подвеской выезжать куда-то на нем не стоит. Да и стоит он уже так, что все равно не стоит выезжать. Поэтому хорошо. Мне очень понравился. Есть все, что нужно. Подогрев сидений, охлаждение сидений, подогрев заднего дивана, подогрев руля. Все удобно дифференцировано. То есть все на разные кнопки выведено. Неплохая мультимедийная система. И все мягкое в салоне. Все панели дверные, вся панель центральная, консоль. Все очень хорошо. Поэтому Sportage прикольный. Вот он действительно прикольный. Если с внешностью все нормально, вам кажется, что, ну, как бы вы согласны с его внешностью, значит, хорошо. Ищу Venza 600-й пишет. Да, мне кажется, вообще не вопрос. Абсолютно не проблема найти Venza сейчас, потому что, ну, какое-то количество их было куплено. В Балашихе черти жарят шашлыки в пробке из людей, небо красное, котлы стоят, все булькает, масло, жир какой-то. Хорошо. Спасибо большое за рисовочка из Балашихи от 471. Так, бензин 2 литра. Ну, не, маловато будет. Если речь о спортаже, то нужно брать, конечно, дизель. Не большой дизель, не бензин. Ну, как-то исхитриться нужно. Нужно как-то вот исхитриться и как-то вот найти денег и взять. Спортажа сосед взял лям 600. Ничего такой. Андрей Антипанов пишет. Ну, хорошо, Андрей. Вот это как-то, мне кажется, непротиворечиво соответствует тому, что я тут сейчас говорил. Доброе утро.
Доброе утро. Слушайте, а можно сравнить Audi A4 новое, 49 лошадиных сил, 2 литра, и Mercedes C-класса 2-литровый?
Можно, но, к сожалению, Audi до меня еще не дошла. Мы все как-то по более большим Audi проходили. И, если честно, могу судить только по, ну, по косвенным признакам. Я считаю, что это очень хороший автомобиль от Audi, а четвертая новая. Но, к сожалению, без динамического, вдумчивого такого тест-драйва, сейчас вам говорю. Поэтому могу только доверять своим коллегам, которые очень сильно хвалят автомобиль. Очень сильно. Прям вот все хорошо у него. Поэтому, если подождете какое-то время, мы с Audi уже решили, что это будет, я смогу аргументированно вам сказать что-то про четверку. А пока только осторожно скажу, что классно. И вот, если честно, я Audi быстрее соглашусь купить, чем Mercedes. По нескольким признакам и причинам. А такой класс автомобилей, вы же хотите драйверскую тачку управлять, чтобы прям вот чувствовать машину. А это всегда Audi. Или BMW, или Audi. Mercedes немножко про другое.
Согласен, спасибо. Вот. Я тестировал как раз Audi, мне кажется, она гораздо управляемее и интереснее.
Она интереснее на руле, ты чувствуешь ее. Вот проблема с Мерседесом в том, что он как-то ограждает тебя вообще от всего, и в какой-то момент ты перестаешь чувствовать автомобиль. Ты все комфортно, хорошо, ровно едешь, и, ну, становится скучно. Представить, что так ты будешь 3 года ездить, не чувствуя автомобиль, тяжело. От Audi тоже можно однажды устать от ее остроты, от спортивности. Но, тем не менее, это прикольней. Можно делать какие-то перерывы, возвращаться к ней всегда вот с ощущением того, что ты соскучился по нему. Соскучиться по Мерседесу как-то, ну, не знаю, я такого не встречал. А по Audi, да, можно соскучиться. Так, увидел новость с фотками Кодиака на автовозе на Новой Риге. Скоро? Директор совхоза спрашивает. Скоро, скоро, директор совхоза. Вообще у нас все скоро. У нас, директор, скоро вообще все. Долго не бывает, потому что вот вспомните Олимпиады. Кажется, что вот только что закончилась Олимпиада, и думаешь, ну все, передохнем. А тут бац, уже следующая Олимпиада зимняя. Только прошла бац, опять летняя. Казалось, да вот же только что летняя была, нет опять. Так что у нас вообще все скоро. И зима скоро, вот она уже наступила. И лето тоже уже скоро, потому что осталось-то всего ничего. Сегодня 6 декабря. А 22-го мы перешагнем с вами туда, где день начнет прибывать. И это тоже скоро.
Моторы.
Вот она уже здесь, вот она лопата, вот она куча, вентилятор на 800 оборотов стоит. Все, как мы любим, набрасывайте, товарищи. Давайте обличать. Сейчас я от себя немножечко скажу, хорошо? То есть к обычным таким моментам, как задние противотуманки, которые горят, нужно еще сказать движение в левой полосе со скоростью 30-40 км в час. Наши традиционные, вот вчера, ну, прям вот, ну, честно, я хочу спросить у этого водителя такси, да и у других людей, таких было несколько вчера, пока прорывался через всю Москву, через все эти колоссальные пробки. Господа, ну, как вы сами объясняете свое поведение, когда в левом ряду поток идет около 60 км в час, там, 40 км в час, неважно, даже если это пробка, которая тянется со скоростью 7 км в час. Как вы объясните 100 метров промежуток между вами и автомобилем перед вами в пробке со скоростью 7-10 км в час? Вот он едет, а у него 100 метров до впереди идущего автомобиля, а слева все очень плотно, я бы обогнал уже, но не могу. Слева отбойник, точнее справа плотно, а справа поток. И я вижу, как перед ним постоянно встраиваются, а он от них отстает, он держит от последнего, кто встроился, он все равно, он притормаживает и держит вот эти 100 метров свои. И таким образом мы, еще немного, и мы полностью будем стоять. Вот я хочу спросить, ну что в голове, какие мысли? Ну если ты хочешь стоять, ну перестройся ты, гаденыш, в среднюю полосу и стой себе на здоровье. Ну ты ж здесь не один. Я не понимаю. Честно, вот это находится за гранью понимания добра и зла вообще для меня. Доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Достала рубрика, можно?
Можно. Вот мы здесь уже в ней. Что ж вы? Давайте, делитесь.
Отлично. Достали люди, которые на перекрестках не соблюдают траекторию. Особенно, когда две полосы поворачивают налево.
Налево! И вот эти вот, да! И он начинает, из правой полосы поворачивать еще на середине перекрестка в тебя. А ты должен навстречку выезжать, чтобы по встречке повернуть. Это тоже...
Верно.
Согласен. Вот у меня такой перекресток находится на пересечении Лобачевского и Мичуринского. Там эстакада новая, мост. И крайние две полосы под мостом поворачивают налево. Если ты в правой полосе... то ничего так, нормально, в правой из двух. Ты можешь повернуть по своей траектории. Но если ты в крайней левой, то тебя, стоящий вправо, начинает тереть еще на середине перекрестка. Он уже через свою сплошную и твою полосу поворачивает и хочет повернуть в крайней левой, оказаться уже там, после поворота. Куда деться тебе, совершенно непонятно. Остается только развернуться, что ли, тут исполнить маневр разворота и не ехать туда налево, потому что невозможно, потому что тебя уже оттерли. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, директор совхоза.
Да, директор, слушаю.
Ну, достали коммунальщики, прям самое время, чтобы снег чистить.
Ну да.
Вот прям сейчас самое. И плюс на носовихе бараны, которые с трех рядов на МКАД сворачивают.
Ну да. Слушайте, а вот тут вопрос. Я видел какие-то небольшие эти видео, когда скорость снегоуборочных автомобилей вообще равна скорости потока.
Ну, это, как, это не у нас.
То есть как бы им не обязательно ехать 30 км в час. Они же, там же КамАЗы у них или Мерседесы, там тачки, которые могут ехать быстро. Вот вопрос, а почему нельзя ехать 60 хотя бы или 70?
Ну вот, Роман, я же учился в МАДИ, да, на факультете дорожного строительства. И в свое время нам объясняли, что, допустим, в Америке или в Европе, да, снегоуборочным машинам, ну вообще любым уборочным машинам, запрещая, ну, минимальная скорость их работы должна быть 60 км в час.
Да.
У нас по ГОСТам максимальная 25.
Вот я не понимаю этого. Вот почему нельзя ехать хотя бы со скоростью потока? Ну, 60. Ну, ладно, на Кутузе 80 разрешенное. Ну, вы хотя бы 60 поезжайте, вы создадите плотное, но движение, а не пробку.
А веселье?
Они, ну, ну да, вот примерно, примерно получается, что так. Да, доброе утро, да, у Роман, нас достало, утро, да, Роман. Слушаю вас.
Вот эти 100-метровщики, которые, мне кажется, они экономят не замерзайку свою, чтобы на стекло им не было. Они поэтому оттормаживают так вот.
Ну так можно вправо перестроиться, там все стоят, и ты будешь стоять тоже.
Ну да, там стоят, но там, не знаю, может быть, другой вариант.
Нет, левая полоса для экономии омывайки тупое решение, просто потому что рядом с тобой встречка, по которой, как правило, все несутся. Это же закон подлости. Ты стоишь, а они несутся. А если они несутся, то именно в левой полосе загаженные стекла, но не от тех, кто стоит с тобой, а от тех, кто по встречке пилит. И поэтому в левой полосе для этого стоять не нужно. Это стратегия неверная. Фу так делать. Фу, нельзя, потому что это по-настоящему.
Моторы. Автопром.
Так, хорошо, давайте несколько слов об автомобильных новостях. И Дед Мороз разрешил дарить детям игрушечное оружие. Я хотел несколько слов об этом с вами поговорить, но уже не успеваю. Поэтому давайте просто знать. Главный российский Дед Мороз из Великого Устюга разрешил дарить детям игрушечное оружие на Новый год. Вот. И там даже есть обоснование, и есть даже психолог, который подписался под это разрешение и сказал, что это правильно. Ну хорошо, будет возможность, обсудим ближе к делу. Давайте теперь по новостям. Появилась первая фотография нового седана Toyota Camry. Все, что нам нужно знать, плевать нам на эту фотографию, потому что я все равно не смогу вам ее описать. Главное, когда. В продаже в США новая Camry появится в середине следующего года. Чуть позже должна дебютировать модификация и для других стран. А покажут ее совсем скоро на мотор-шоу в Детройте. Новую Toyota Camry. В России появилась юбилейная версия Chevrolet Camaro. Именно поэтому мы вчера в «Что за тачки?» разыгрывали Chevrolet. Потому потому что у нас и особо это еще так не особо появилось, и ценник на нее объявлен, но не везде. А вот появилась юбилейная. Специальная модификация посвящена 50-летнему юбилею модели, первое поколение, так, 50 автомобилей, особо окрашенные, оформление кузова, серый металлик с оранжевыми вставками, более агрессивный передний бампер, хромированные элементы, массивные воздухозаборники, 20-е колеса, в салоне приборная панель, все с прострочкой оранжевой, 238 лошадиных сил, 2-литровый турбомотор, 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, 5,9 разгоняется до сотни. 3 099 000 стоит вот эта штуковина. Обычный Камаро, по-моему, 2800 или что-то вот в этих пределах. А дальше. Еще у нас есть замечательный мини-кантримен, который стартовал в России в новом кузове, в новом поколении и с новой ценой. С 16 февраля стартуют российские продажи кроссовера кантримен второго поколения. Цены начинаются от 1 690 000 за самую слабую версию 136 сил на механике монопривод. Если полный привод — это 2 миллиона, я так понимаю, 1 990 000. Самый отвязный — Cooper SD 190 сил дизель, то есть полный привод 190 сил и хорошая комплектация, 2 290 000 рублей. Вот, пожалуйста, мини Countryman, новое поколение с 16 февраля уже в России.
Моторы в движении.
И совсем коротко, 6 баллов пробки. МКАД, как я уже сказал, практически везде забит. Нестандартные пробки внутри Нижняя Масловка в районе Ленинградки. Внутреннее кольцо от Шереметьевской до Нижней Масловки. Внешнее, третье транспортное. Еще плохие въезды остаются на Волгоградке и на Ленинградке. Более-менее поехала Ярославка. Дмитровка перед третьим кольцом тоже стоит. Про МКАД я уже сказал. Он сегодня не проездной. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы!
Моторы.